сам Путин по-прежнему владеет «Сагазом», значит, он же и акционер ВК.
Родственник Путина держит доли в компании, которая продвигает замену иностранным мессенджерам. Несмотря на слова о росте числа пользователей, даже лояльные Кремлю люди в национальный мессенджер не спешат.
Уже минут 40 Миронов орет на офис РКН.
Депутаты переживают из-за блокировки Телеграма, но голосуют за отключение связи. Стабильную работу мессенджера чиновники обещают на фронте. Министр цифрового развития говорит депутатам Госдумы, что на фронте российские власти пока Телеграм блокировать не будут. Но Максуд Шадаев надеется, что военные выберут другой мессенджер. Вариантов какой, довольно мало. Даже не стану предлагать вам ответить что-то в комментариях. Только скажу, что обе близкие государству альтернативы выводят на семью Владимира Путина. Данные о финансовой связи обнаружил журналист Андрей Захаров. Здравствуйте, это «Лицом к событию» на Радио Свобода, и сегодня мы говорим о блокировках и о том, как на них зарабатывают. Начнем мы с пересказа расследования Андрея Захарова.
О, да, а что у тебя есть еще? Как же ты круто выглядишь.
Воу, помедленнее. Журналист-расследователь Андрей Захаров выяснил не только, за что все это россиянам, но и кому это выгодно. Доля в национальном мессенджере «Макс» принадлежит Владимиру Путину через его двоюродного племянника Михаила Шеломова. Шеломова еще в 2019 году проект называл одним из самых таинственных богачей России. На бумаге Шеломов долларовый миллиардер, что не мешало ему каждую неделю приезжать в деревню Заречье в скромный деревянный дом с туалетом на улице.
Дело в том, что племянника Путина сделали акционером Банка «Россия» и страховой компании «Сагаз». И вот именно сделали, то есть просто записали эти активы на него. Когда в 2019 году журналисты проекта приехали в Тверскую деревню Заречье снимать туалет Шеломова, то выяснилось, что миллиардер регулярно приезжает на свою дачу. Сам чинит забор. Миллиардер сам чинит забор. Как так? Да он просто никакой не миллиардер. Он просто номинал. Вы спросите, чей номинал? Ну давайте подумаем, чьим номиналом может быть родственник Путина?
Андрей Захаров обращает внимание на другие признаки скромной по меркам имеющихся активов жизни Михаила Шеломова. Обычный таунхаус на севере Петербурга, зарплата в 300 тысяч рублей на должности в дочерней компании Банка России, самостоятельные покупки бытовой техники. Тем не менее, его доля в «Сагазе», ставшем наряду с «Газпромбанком» главными акционерами холдинга ВК в 2021 году, делает его совладельцем национального мессенджера «Макс».
Ведь если племянник Путина, а точнее сам Путин, по-прежнему владеет «Сагазом», значит, он же и акционер ВК вместе с «Максом».
Андрей Захаров обращает внимание на то, что после начала войны с Украиной список акционеров «Сагаза» оказался скрыт. Но бухгалтерские отчетности компании Шеломова «Акцепт» позволяют убедиться, что стоимость неназванных акций во владении компании не менялась с 2019 по 2024 год. А значит, почти 12,5% «Сагаза» по-прежнему во владении двоюродного племянника Путина. Среди акционеров «Сагаза» и Банка «Россия» Юрий и Татьяна Ковальчуки, Николай Шамалов, Геннадий Тимченко, Сергей Ралдугин, доверенные лица, бизнес-партнеры и друзья Владимира Путина. Андрей Захаров обращает внимание на то, что Юрий Ковальчук таким образом становится вообще своего рода медиамагнатом. Помимо онлайн-активов, ему принадлежат почти все российские популярные телеканалы.
И о связи Владимира Путина с российскими соцсетями мы говорим с журналистом-расследователем Андреем Захаровым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получается, что под крылом у Путина ВКонтакте и Макс. Для них как бы Кремль устраняет конкурентов. А эти два сервиса, на ваш взгляд, как между собой поделят поляну?
Ну, в какой-то момент у них появилась стратегия, у них было разное отношение к тому, как блокировать западные сервисы, что с ними делать. И вот где-то примерно, мне кажется, года два назад, может, там, два с половиной, сформировалось новое отношение. То есть не пытаться как-то заставить их законы соблюдать, данные выдавать, закрывать каналы. Да? То есть даже несмотря на войну, все-таки YouTube не блокировали. Родилась концепция, очень простая концепция. Мы берем популярные сервисы, копируем их, ну, например, там, видеохостинг, мессенджер Telegram, добавляем такой-то еще функционала, И дальше начинаем блокировать, и людей выкуриваем в эти сервисы. То есть вот примерно на YouTube это было обкатано первоначально, когда уже, получается, сколько, да, это августе 2024 года, его стали блокировать, и к концу 2024 года он почти полностью заблокирован тогда, и в январе прошлого года читались, теперь у нас ВК самая популярная соцсеть. Дальше, кстати, буквально проходит, ну, там, 3 месяца, да, и в марте они представляют Макс. Тогда еще вообще не было ничего понятно. Я когда увидел, что Макс представили, понял, все понятно теперь. Потому что они, значит, до этого, еще до, даже до YouTube, да, заблокировали популярную соцсеть, единственную популярную соцсеть до YouTube, которую блокировали, это был Instagram, и вместо него продвигали ВК как соцсеть. Дальше, соответственно, YouTube. И вот в марте, когда прошлого года появился Макс, вот еще вообще до всех законов я сразу понял, все понятно. Следующие WhatsApp и Telegram, тем более к тому времени, они уже шли в блокировках по списку самых популярных мессенджеров снизу наверх. То есть Discord, Viber, и, собственно, приближались к Telegram и WhatsApp. В этом смысле, да, это такая стратегия. Мы берем аудиторию, делаем для этой аудитории хороших сервисов, удобных сервисов, невозможным там находиться, ну, точнее, невозможным без использования спецсредств, да, VPN, что-то еще. И дальше говорим, ну, вот, пожалуйста, хочешь смотреть мультики и любимого блогера? Вот тебе ВК-видео. Хочешь бабушке звонить по интернету и не платить за сотовую связь? Вот тебе Макс. Хочешь, не знаю, там публиковать сторис? Ну вот тебе не Инстаграм, а ВК-клипы. Там называется ВК-клипы у них этот сервис. Вот. То есть это такая стратегия. Но при этом, на что я обращаю внимание, это такое, знаете, причем в их голове нету здесь, мне кажется, диссонанса. Это и государственное дело, потому что это же цифровой суверенитет, да, это же коварные американцы, значит, там наши данные получают, переписку читают, это свои. Но одновременно он как бы и государственное, и частное, да. Это такое вот советское, все вокруг мое, да. То есть когда, значит, и план выполнить на овощебазе, и одновременно капусту забрать себе и, значит, дома ее есть. Вот это логика советского несуна, вот она у них есть. Тут там нет противоречия. Мы и людей в Макс загоняем, и государственное дело, и сами деньги зарабатываем. Почему нет?
А удалось ли вам проследить, на каком этапе Путин вошел в долю владения ВКонтакте и Максом?
Смотрите, здесь вообще история такая. То есть, когда он вообще стал президентом, да, и стал президентом, как мы помним, благодаря телевидению, там он довольно понял силу телевидения. Вопрос, нужно было, чтобы это телевидение брал кто-то под контроль. И вот Ковальчук, про которого сказали, да, который на вершине этой пирамиды, Путин же его использовал. Я как раз у себя видео это показываю, там подробнее, можете посмотреть у меня на канале. Буду благодарен, если кто-то лайк поставит и подпишется на канал. Так вот, когда он еще
мы
в мэрии
на экране
работал,
подсказку вот выведем.
Да, спасибо.
Это
да,
я тем, раз, кто когда смотрит нас в Ютубе.
Да, спасибо большое. Смотрите, когда еще в мэрии он работал, у него вот впервые появилась задача по медиа. Даже было до выборов Собчака. Нужно было приватизировать местную газету мэрии Санкт-Петербургской ведомости. И он привлек Ковальчука для этого тогда. Ну, Банк России, который был местный региональный банк. То есть тогда Ковальчук у него ставил в том числе главным по медиа. И когда Путин стал президентом, то, собственно говоря, Ковальчук стал брать под контроль телеканалы. То есть известно про национальные медиагруппы, там РЕН-ТВ, Домаш. На самом-то деле, как мне точно говорили источники, это видно и видно косвенно по документам, он же «Газпром-медиа» контролирует. То есть с 2014 года он фактически контролирует «Газпром-медиа». То есть почти все телеканалы под его контролем. Ну, собственно говоря, да, чтобы на этих каналах не было ничего того, чтобы где критикуют Путина. Но потом-то поняли, что интернет упустили, и приход как раз в интернет Ковальчука, значит, 2021 год, когда они покупают, он покупает ВК, и вот важный момент, обратите внимание, что вот это тоже мало внимания обратили. Когда Ковальчук купил ВК, Путин, да, они задействовали государство, чтобы у ВК была аудитория. Тогда появился закон о госпабликах. То есть, что все госучреждения, там, библиотеки, все имели обязательно паблик в соцсетях. А потом по распоряжению правительства сказали, это будет ВК и Одноклассники. Ведь то же самое с Максом получилось, да, тоже. Значит, сначала закон о национальном мессенджере, а потом, по удивлению, его им выбирают мессенджер от ВК, то есть с помощью государства нагоняет аудиторию. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, это где-то примерно конец десятых, когда там Ковальчук, он, Кириенко понимают, что нужно, соответственно, чтобы иметь свои сервисы, и государственные свои, и частные свои, в смысле, что это в одном месте, да, как бы. Это Юрий Валентинович Ковальчук должен это все развивать через ВК. Но просто как бы у Ковальчуке, как вы правильно показали, вообще в структуре всего этого хозяйства Ковальчука есть люди, которые, ну, кто-то скажет, ну, Ковальчук самостоятельный, это не номинал Путина. Я считаю, что он тоже номинал Путина, так, кстати, считает американский Вась, который называет его казначеем Путина. Но племянник Шеломов, ну, я не знаю, как бы, человек, который сам, значит, забор чинит, какой же он миллиардер. Поэтому это прямо такой максимально как путинский, да, то есть Ковальчук, ну окей, если вам мало Ковальчука, ну блин, ну племянник, который вообще не в курсах, как-то его спрашивали журналисты, это вам вообще принадлежит вам? И он ответил, а вам это очень интересно знать. Ну, конечно, номинал.
Но здесь действительно легко прослеживаются, ну, благодаря вам теперь легко прослеживаются финансовые связи, но если посмотреть на публичную информацию о том же ВКонтакте, например, сегодня ВКонтакте, когда мы записываем передачу, закрыл сервис там-там, в 2018 году его ВКонтакте презентовало как альтернативу Телеграм, одну из первых. И вообще последние несколько лет ВКонтакте работает себе в убыток. Последнюю публичную цифру, которую можно найти в интернете, это 13 миллиардов рублей за первую половину 2025 года. Так вот, учитывая прослеживаемую финансовую связь, Путин вообще что-то зарабатывает на этом? Ну, может, не лично Путин, его номинал. Вот деньги-то они какие-то получают?
Ну, во-первых, я почти уверен, что там на этих совещаниях, понимаете, ведь это какие совещания в кабинете. Значит, у нас кто курирует интернет в администрации президента? Кириенко, его сын возглавляет ВК. Там, значит, находится условно Ковальчук и Путин. То есть, конечно же, в их представлении, в их бизнес-планах, это же, вот давайте представим, что у вас есть какой-то бизнес. Ну, не знаю, какой у вас может быть бизнес, ну, или у меня, или у... ну, в смысле, что-то, да. Вот вы живете в каком-то городе, вы хотите открыть магазин по продаже, не знаю, одежды, да. У вас есть 20 конкурентов. А дальше я вам говорю, а мы их закроем? И будет только ваш магазин. Что вы скажете? Блин, классная схема, я точно буду зарабатывать. Там дальше возникает вопрос, что мало просто магазин открыть, нужно, чтобы джинсы были хорошие, магазин удобный, но на бумаге-то работает, поэтому я первое. Абсолютно уверен, что, конечно, они уверены, что да, сейчас там, вот вы правильно сказали, у них убыток, они кредит привлекали, ну, кстати говоря, кредит для Ковальчука не проблема привлечь, да, вот. А, конечно, они верят, что сейчас постепенно мы людей выкурим, начнут пользоваться, и денежки пойдут. Тут же прям тебе все, и пропаганда, и правительство, все людей загоняют этот Макс в твой мессенджер. То есть я уверен, что да, верят, что это будет прибыльно. Зачем деньги? Это хороший вопрос. Тут есть два ответа. Во-первых, Ковальчук, человек, отвечает у Путина за самые деликатные вещи. Кабаева у него работает, да, Кривоногих он акции Банка России дал, резиденция на его деньги строится. То есть деньги используются. Кстати говоря, в Геленджике, да, на деньги, в том числе Ковальчука строилось. Это первый важный момент. И второй важный момент, который здесь есть, который не учитывается, да, что когда они, как раз Баданин и Рубин хорошо в своей книжке показывают, царь собственной персоной, когда Путин пришел к власти и привлек Ковальчука, и тогда есть знаменитая история, когда Банк России, это вообще никому неизвестный банк, приватизировал, значит, как раз Согаз, по-моему. Да, Согаз тогда они, значит, приватизировали. Это, как понимаете по названию, был актив «Газпрома». И кто-то из министров, чуть ли не Греф, кто-то такой, есть история, ее Милов рассказывал много раз, говорит, кому? Типа, что? Почему им? Потом понял, да, почему им. Ну, в общем, изначально, когда они приходили к власти, они не думали, что надолго, по крайней мере, вот Ром Баданин и Миша Рубин в книжке показывают. Более того, есть интересный момент, что перед 2008 годом, то есть перед рокировкой, в 2007 году, тогда вообще был пик дербания. То есть тогда именно так же забирали активы «Газпрома» себе, ну, в смысле, там, Ковальчук, его структуру, да, как будто бы готовились, что вдруг все закончится, вот, и нужно деньги накопить. Просто в какой-то момент все затянулось, да, царь уже стал реально царем, но по инерции, да, одновременно, значит, вот по логике советского несуна, я дед овощебазы, поэтому я буду капусту продавать налево, на этом зарабатывать. То есть, поэтому в этом смысле ваш вопрос логичный. Зачем, типа, и мне тоже писали в комментариях, да, Путину и так Россия принадлежит, зачем ему конкретно там доля в Максе через племянника? А вот такое, знаете, как бы, с одной стороны, анахронизм, а с другой стороны, удивительное сочетание государства-частного партнерства. Тут последнее добавлю, тоже момент, да, вот, допустим, завтра нет Путина, другой режим, а у нас же частная собственность, да, у нас сейчас в России почти все в интернете. Причем, более того, вы знаете, что часть активов, которые, скорее всего, связаны с Ковальчуком, там очень сложно связь проследить. Например, Wildberries, скорее всего, сейчас он уже контролирует. Это просто сложно доказать. Но, например, Wildberries, да, как бы отсюда объясняется такой интерес Путина к маркетплейсам. Да, он там, значит, спор маркетплейсов и Центробанка вступал. Вот. То есть, представьте себе, завтра Путина нет. Телеканалы основные контролируют Ковальчук. Интернет-активы основные контролируют Ковальчук. Ну, это я не знаю. Это какой-то просто мега-монстр. Вот, а частная собственность, поди, отбери-то, да?
Ну, удобно получается, действительно. Но, правда, нужно проделать предварительную домашнюю работу, как вы выразились, согнать всех в государственный и подконтрольный Ковальчуку мессенджер. Я хочу продолжить эту мысль. Как раз есть инфоповод. Госдума приняла в третьем чтении закон об отключении связи. Он не связан с этим, но... Параллельно этому не утихают переживания из-за блокировки Телеграма. Причем переживают, что любопытно, даже чиновники. Давайте посмотрим об этом сюжет и вернемся к обсуждению.
Уже минут 40 Миронов орет на офис РКН.
Я называюсь идиоты.
Не понимаю, откуда звук.
Делает заведение Телеграм.
У здания Роскомнадзора в Москве 17 февраля неизвестные транслировали запись выступления главы «Справедливой России» Сергея Миронова, в котором он на прошлой неделе раскритиковал ограничения властями мессенджера Telegram.
Кто делает заведение Telegram? Идите на передовую, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими «идиоты».
Акции против замедления Телеграма проходят в разных городах России уже больше недели. Так, например, 12 февраля трое нацболов перекрыли вход в офис ведомства в Москве велосипедным замком и вывесили плакат с надписью «Даешь интернет без надзора, Россию без Роскомпозора». Сотрудник Росгвардии, который попытался выйти из здания, не смог открыть дверь. Суд в Москве назначил участникам акции по 15 суток административного ареста.
Я способен сам решать, какие новости мне читать и как общаться с друзьями и знакомыми. Я не хочу, чтобы выбор за меня делали чиновники Роскомнадзора. Свободу интернету, свободу Телеграму.
Партия «Яблоко» провела уже три акции в поддержку Телеграма в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в среду подала заявку на проведение митинга в защиту мессенджера, доступа к информации и свободы слова. Он запланирован на 1 марта. Заявленное число участников до 5000 человек.
Никаких законных оснований для запрета у мэрии нет. Конституция России прямо дает нам право на проведение таких акций. Мы требуем прекратить практику блокировок и уважать наши права. Если власти попытаются нарушить закон и запретить митинг, это будет их политическим решением, а не правовым.
При этом министр цифрового развития Максуд Шадаев считает, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Телеграме, и они используют эти данные против российских военных. Он заявил это на заседании Комитета Госдумы по информационной политике. В то же время он пообещал, что военным Телеграм оставят.
Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер.
Телеграм-канал «База» со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщил, что Телеграм будет полностью заблокирован в России уже 1 апреля.
По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Инстаграм и Фейсбук. Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.
Правда, зампред Думского комитета по информационной политике Евгений Попов в своем телеграм-канале отметил, что ему, цитата, «показалось, что Минцифры настроены на урегулирование проблем с мессенджером, потому что это, по словам депутата, логично и выгодно всем».
Судя по всему, про 1 апреля вброс от база – чушь.
Коллега Попова по Госдуме, коммунист Сергей Обухов, предложил правительству заняться замедлением роста цен вместо замедления Телеграма.
«Мы не можем с вами не реагировать на обращение с линии боевого соприкосновения на СВО по поводу уязвимости наших частей из-за блокировки Телеграм. Мы не можем не реагировать на обращение с приграничных регионов, где говорят, что вся инфраструктура безопасности и оповещения заточена на Телеграм. Мы не можем не реагировать на тотальные стоны возмущения граждан, лишаемых привычных средств коммуникации. В вопросах национальной безопасности и конституционных прав должен быть найден баланс».
17 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, по которому ФСБ теперь сможет блокировать связь, даже без какой-либо угрозы безопасности. Поправки депутаты одобрили без всякого обсуждения, а на весь процесс у них ушло около 2 минут.
Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, законопроект готов к процедуре третьего чтения. Пройдены все необходимые экспертизы, замечаний нет. Просим рассмотреть в процедуре третьего чтения и поддержать.
Коллеги, не будет возражения рассмотреть в третьем чтении? Нет. Есть ли желающие выступить по мотивам? Нет, ставится на голосование в третьем чтении. Включите режим голосования.
Законопроект о праве ФСБ ограничивать связь внесли в Госдуму в ноябре. Госагентства со ссылкой на источник писали тогда, что его цель – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак беспилотников. В версии законопроекта при первом чтении предполагалось, что право на блокировку связи у спецслужбы будет только в случае угрозы безопасности в отдельных регионах или по всей России.
И еще одно нововведение в сфере блокировок – это удаление сайтов из национальной системы доменных имен. Чем это отличается от обычных блокировок, я перед эфиром спросил у IT-эксперта.
Если очень простыми словами, DNS-система – это соответствие между IP-адресом, то есть адресом сервера, и именем сайта. То есть, грубо говоря, если у нас есть фамилия, имя, отчество человека, если простым языком бы там объяснять, и есть его адрес, где он живет. И вот что сейчас, соответственно, хотят сделать? Хотят удалять из этой системы вот эту связку адрес и имя. И таким образом не будет открываться по имени сайт из российского сегмента. То есть со временем, пока это еще не реализовано полностью, но всех операторов хотят заставить использовать свою национальную систему DNS. То есть вот этот реестр сопоставления имен и адресов. И впоследствии тогда очень легко можно будет блокировать прям конкретный ресурс. То есть удаляешь запись из этого реестра, и сайт не открывается. Почему это более такой удобный способ? Потому что не падают соседние сайты, которые могут находиться на том же адресе. То есть в интернете сейчас какая проблема, что на одном IP-адресе может находиться там сотни и тысячи сайтов. И при текущем виде блокировки, когда мы просто блокируем IP-адрес, у нас не работают все тысячи сайтов на этом IP-адресе. А вот при блокировке по DNS мы можем, так сказать, очень точно удалить конкретно именно домен. И вот это очень удобно, и это более гибко. И еще раз приближает нас к вот этой модели суверенного интернета, о которой последний год очень активно говорят в том или ином виде.
И разговор о суверенном интернете продолжим с журналистом Андреем Захаровым. Андрей, мы в нашем сюжете показали чиновников, которые выступают против блокировки Телеграма, хотя некоторые из них открыто выступали за блокировки других ресурсов. Не попал к нам в сюжет и Артемий Лебедев. Он активно выступал за блокировку WhatsApp, но про Телеграм сказал, что это будет глупейшей ошибкой. На ваш взгляд, почему люди, которые в целом за блокировки, внезапно выступили против блокировки Телеграма?
Ну, во-первых, хочу напомнить, что, например, когда была аналогичная история с Дискордом, помните, он, по-моему, был четвертым или пятым по популярности в России, перед ним были только Viber, собственно, Telegram и WhatsApp, им пользовались активно молодые люди, которые там играли, да, это мессенджер для геймеров, и на фронте через него дронами управляли. И тогда, кстати говоря, довольно активно Z-сообщество рассказывало, это выстрел в ногу, так нельзя, что за безумие. Ну, как-то не сильно, да, повлияло на власти, да, в этом курсе, когда они двигались явно к цели, то есть заблокировать тогда Discord, а уже в текущем году Макс и Telegram и WhatsApp. Поэтому в этом смысле тот факт, что какая-то часть патриотической общественности, ура, патриотической общественности выступает против, а где-то там в совбезе плевать на это хотели, это не, ну, не первый раз такое на самом деле. Вот, вопрос как раз, я думаю, главный, да, то есть прислушивается ли те, кто принимает решение, но проблема в том, что я думаю, что в этом кабинете, где решение принимает Кириенко, Ковальчук и Путин, оно уже принято по многим причинам. Путин же уже, это, я думаю, не его концепция, это, скорее всего, концепция Кириенко-Ковальчука. Помните, он в декабре сказал, что мы добились цифрового суверенитета. Вот есть три... Это красивая концепция, свойственна Ковальчуку, значит, и Кириенко. Что такое в их представлении цифровой суверенитет? Вот когда все свое. А? Вот в Америке свое, в Китае свое, и у нас свое. И он говорит, Путин, у нас только мессенджера не было своего. Но теперь у нас, значит, соответственно, есть свой мессенджер. То есть для него уже точка достигла. Ему уже принесли в отчетах. Поэтому в этом смысле, что бы ни говорили люди вот там где-то внизу, ну да, с фронтом, может быть, какое-то сделать исключение. И то, я думаю, на короткое время, технически, насколько я понимаю, есть возможность, опять же, кривая возможность, не будет работать, но можно в одном регионе блокировать, в другом не блокировать. К сожалению, эти инструменты блокировки эффективны. Но в целом я бы не сильно надеялся на этот хор, да, который, значит, выступает. Какое безумие, зачем? Ну, потому что вот в этом кабинете, где все решается, там живут по другим законам, в том числе смотрят на вот отчеты, да, понимаете? Ну, им же приносят отчет Медиаскопа. Официально там сколько, 50 миллионов ежемесячно уже в Максе или больше даже. Ну, круто же,
цифру
круто,
про 80, да? Но также видел комментарии политологов, которые говорят, мы не хотим переносить свои телеграм-каналы туда.
Ну, да, но что в этом кабинете? Какую цифру видит? В кабинете видит 80. Да? Юрий Валентинович, Сергей Владимирович, Вадим Владимирович. Что они скажут? Все работает. Дальше спросит Вадим Владимирович, а почему на фронте не могут Максом пользоваться? Вот вы, допустим, значит, Евгений Попов, да, или Сергей Миронов. Он говорит, Вадим Владимирович, а на фронте Телеграм пользуются. Может, не будем блокировать? И вас спрашивают, вот вы, Евгений Попов или Сергей Миронов, и вас спрашивает Путин, а почему Максом не могут на фронте пользоваться? Что вы ответите, Вадим Владимирович?
Ну вот, кстати говоря, мы этим вопросом задавались, и нам военный эксперт говорил, что не подходит по требованиям криптографии мессенджеры российские, поэтому не используют их на фронте и вообще опасно их использовать. Но у нас, к сожалению, подходит к концу время эфира, у нас остается где-то полминуты, поэтому последний вопрос вам задам. Ваше мнение, почему именно сейчас потребовался этот суверенитет?
Почему сейчас сложный момент? Потому что вот они два года готовили ВК, но на самом деле, вот вы меня прямо поймали, да, я задумался, почему. Я понял, потому что на самом деле его начали готовить еще до войны, в 21-м году, когда Ковальчук покупает ВК. Я думаю, тогда у них уже был такой план постепенно. Вопрос был, что делать с западными сервисами? Блокировать, давить на них. Но в целом это курс, который был взят там, в 18-м году с законом о суверенном Рунете. Просто это долгий процесс. Просто сейчас мы пришли в точке, которая вот все, уже глушняк. Но это началось не вчера, не в прошлом году, не позапрошлом году. В целом курс взят там в 18-м, а если шире, это в 12-м году после протестов, когда, собственно, начали делать современную систему блокировок через черные списки и прочее. Так что процесс долгий, просто мы пришли в эту точку, в которой уже чебурнет во многих сферах.
Получается такой, да, действительно курс на киберпанк. Спасибо большое, Андрей. Андрей Захаров, журналист-расследователь, был в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы говорили о курсе на киберпанк с автором книги «Русский киберпанк». Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.